Глава 12, в которой на Земле и под землей происходят многие события, убедительно доказывается, что не всякий араб черен от рождения, а еробка в который раз ужасается. Сегодня Нил с абсолютной ясностью понял, он не доживет до конца смены. Если не помрет, так не сможет двинуться, и надсмотрщик, углядев отсутствие мальчишки, пальнет раз-другой вдоль штрека и избавит от мук. Штрек низкий и узкий. Крысья нора, а не штрек. Пуля не заплутает. Не было ни слез, ни отчаяния. Кончилось их время. Осталось лишь сожаление. Жизнь оказалась слишком короткой и прошла как-то нелепо. А что впереди? Что угодно, только уже не жизнь. Сделанного не исправишь. Минувшего не вернешь. Отдохнул чуток, двинулся ползком вперед, из последних сил налегая на постромки. С первого дня в шахте Нил только и делал, что ползал туда-сюда по одному и тому же штреку, будучи запряжен, как лошадь, в большие салазки с деревянными полозьями. Туда порожняком, обратно изнемогая под грузом угля. Сам же и грузил. У забойщика своя работа, а третьему в штреке места не было. Самый тонкий пласт угля — самый низкий штрек. Только ползком. Уголь — волоком. В узкие норы на этом уровне шахты хозяева аспиды ставили самых низкорослых. Детей — тех в первую очередь. Остановился. Застонал. Потащил. Ясно, что надсмотрщик угостит плетью за плохую выработку. Или ударит ногой под ребра. Места живого на теле уже нет, а он все мучает. Убил бы уж до смерти поскорее. Сил нет ждать. Ох, жизнь! Ох, тетушка Катерина Матвеевна! Ох, добрый барин! В трюме черного ворона барин вел с Нилом беседы, утешал. Не боись, мол, выкрутимся. Ага, как же. В шахте Нил видел барина всего один раз, да и то мельком. Тот вкалывал на нижних горизонтах, там же и ночевал. Едва узнал Нил барина и понял, тоже не сладко ему приходится. Не выкрутился он. Одни слова. А барин Нила вроде и не узнал вовсе. Нил полз. Уже совсем близко маячило неровное яркое пятно. Выход в штольню. Уже совсем немного оставалось до хриплого окрика стражника и свиста плети. На первый бабахнувший выстрел Нил вообще не отреагировал. Так, отметил про себя, что шумнуло что-то чересчур резко. Наверное, треснуло крепежное бревно. Пусть бы вовсе засыпало проклятую эту шахту. И тут бабахнуло вновь и вновь. Да что же это там деется? Нил скинул с плеч веревки. Пополз быстрее. Освещенное пятно увеличивалось, в нем мелькали тени. По штольне бежали какие-то люди. Шумно бежали. Кто-то кричал, гуляло эхо. Вот опять выстрел. Последние силы кончились в самый неподходящий момент, когда до штольни оставался какой-нибудь аршин. Все закачалось перед глазами. Подломились руки в локтях. Со слабым стоном Нил распростерся ничком у выхода из штрека, успев принять краешком уплывающего сознания чей-то знакомый голос. «Ты! Живо сюда! Бери на плечо и тащи! Гляди, башкой за него отвечаешь! Да погляди сперва, нет ли еще кого в штреке!» Его вытаскивали из норы, с кряканьем вскидывали на плечо, куда-то тащили. Но Нила это уже не интересовало. Сознание оставило его. Несколькими минутами ранее и несколькими горизонтами ниже произошло следующее. Середины 12-часовой смены всегда ждали все. Рабы, потому что в этот час им полагался короткий отдых, надсмотрщики, потому что их смена длилась не 12, а всего лишь 6 часов. Свободный сын племени фьордов не раб. Орудие его труда – плеть, а не кайло. И он по справедливости трудится вдвое меньше презренного двуногого скота. Никто не вправе заставить его спускаться под землю, где место, собственно, червям да пленникам. Он служит добровольно, за жалование. 6 часов подряд погонять ленивых рабов, да все время быть начеку, чтобы случайно не повернуться к ним спиной. Достаточно утомительная работа, чтобы не мечтать о смене вахты, о солнечном свете, о первой и оттого особенно вкусной кружке доброго пива и бабьих взвизгах в ближайшей таверне. Скучно стоять. В спертом воздухе висит и никогда не осядет мельчайшая угольная пыль, и мутно светятся карбидные фонари, похожие на желтки в глазунье. Давно опротивело дышать сквозь тряпку. Холодно, волгло. Меховая одежда сыра и черна. Кусают вши и блохи. Опять рабы натрясли. Сколько еще ждать? Без особой нужды надсмотрщик вытягивает плетью какого-то раба поперек тощей спины. Затем в развалку шествует к ближайшему фонарю, тянет из кармана за цепь часы-луковицу и, наблюдая за ходом работ одним глазом, другим зрит в циферблат. Еще прорва времени. Эх-хе-хе. Чем ближе смена, тем сильнее нетерпение и слабее внимание. Но не только это обстоятельство учел граф Лопухин, назначив начало операции. Он не любил слово «восстание» на строго определенный час, пятый от начала смены. Вторая смена углекопов, та, что спит сейчас без задних ног в старой выработке, должна успеть хоть немного восстановить силы. Для боя понадобятся все, а вымотавшиеся до предела – не бойцы. Первая же смена устанет еще не чрезмерно. Толкали вагонетку вдвоем, граф и топчи буржуев. Лодыря и притвору Клима Васюткина Лопухин прогнал в распоряжение Елисея Стаканова, сказавши изгнанному со значением: «Молчи и терпи. Вякнешь, кишки через ухо выну». Клим вполне проникся. Скалился с потолка впечатанный в камень череп стегоцефала. Закутанный в когда-то белый, а ныне черный бурнус, араб был на месте, занимая тот же пост, что вчера. Маленькая, а удача. Катя мимо арапа порожнюю вагонетку, Лопухин уже успел несколько раз указать пальцем на окаменелость и заговорщицки улыбнуться чернокожему. Один раз приложил палец к губам. Один раз получил удар плетью, на всякий случай, но не унимался. И добился своего. После очередного тычка пальцем в направлении черепа доисторической гадины углядел таки в белках арабских глаз удивление. Чего, мол, хочет этот двуногий червь? Вагонетка скрипнула и стала. Раб снова приложил палец к губам. «Много денег», — сказал он по-норвежски и сделал интернациональный жест. Потер большим пальцем об указательный. Славя полиглотом, граф не числил наречия норвежских рыбаков в списке известных ему языков и диалектов. Однако в период норвежской кампании выучил 2-3 сотни туземных слов, не зная, пригодятся ли они когда-нибудь. А об исландском языке знал лишь то, что он похож на наречия норвежцев не меньше, чем малороссийский говор на русский. Оставалось надеяться, что исландскоязычный араб поймет. Араб понял. «Много-много денег», — с подобострастным видом закивал Лопухин. «Ты продать. Петербург купить. Я помогать. Музей, наука. Понимать? Смотри, много хороших денег». «Да ну!» — чернокожий надсмотрщик поднял плеть, затем опустил ее. «За этот окаменелый хлам кто-нибудь заплатит?» «Ну, вряд ли. Нет таких дураков». Несомненно, жалкий раб повредился в уме, причем дважды. Принял дерьмо за сокровище и вообразил, что, имея находка ценность, он может претендовать на свою долю, достаточную для выкупа на свободу. Глупец. Раб был знакомый, из особых. Убивать таких запрещалось, серьезно калечить тоже. Разве что наказать плетью. Да ведь им, скотам, этого мало. Наглеют. Выбить ему, что ли, для науки на будущее один глаз и свалить на несчастный случай? И все же надсмотрщик сделал 2 шага вперед и задрал голову. А вдруг все-таки ценность? Чем Локи не шутит? В тот же миг мелькнула выброшенная вперед рука графа с вытянутым указательным пальцем, и араб издал горлом негромкий булькающий звук. Выглядывающий из-за вагонетки Елбон подумал, что это должно быть и есть таинственный рукосуй, упомянутый Еропкой. Еще мгновение, и голова надсмотрщика, попавшая в мертвый замок, с мерзким хрустом повернулась на недозволенный природой угол. Отпущенное тело мягко осело. В воздухе, и без того спертом, распространилось зловоние, и Елбон понял, что надсмотрщик напоследок обделался. Верный знак свыше — переродиться ему навозным червем. Как ни удивительно, сцена отвратительного убийства не произвела на молодого бурята чересчур сильного впечатления. Пожалуй, даже доставила некоторое удовольствие. Как отмщение. И Елбон в очередной раз с грустью понял, насколько он еще далек от духовного совершенства. Поразмышлять на эту тему не получилось, потому что граф сердито рявкнул на него. Вроде и тихонько, зато прямо в ухо. «Заснул? Живо переодевайся!» Если бы с Лопухиным был его саквояж, наполненный многими полезными вещами, тогда можно наверняка утверждать, что граф не преминул бы самолично сыграть соблазнительную роль араба. Тусклый свет помог бы подмене. Увы, саквояж уплыл вместе с Победославом. Приходилось обходиться скудными подручными средствами. И лучшим таким средством по всем физиогномическим показателям был Елбон Топчи Буржуев с его широким носом, толстыми, почти негритянскими губами, курчавой шевелюрой и примерно таким же ростом, как у покойного арапа. Ну, шевелюра – дело десятое. Шевелюра после месячной каторги в наполненной угольной пылью шахте – вообще отдельная песня. При необходимости пришлось бы не побрезговать снять с убитого арапа скальп и налепить его на Елбона, предварительно оголив тому голову. Однако надобности в том не было никакой. Араб носил тюрбан. Губы тоже закрыты, бог с ними, как и с редкой грязной бороденкой. Что до цвета кожи, то он в угольной шахте у всех одинаков. Вот нос нужной формы – это хорошо. Одинаковый с покойником рост – еще лучше. Разницу же в телосложении – туловище Елбона было длиннее, а ноги короче. Ничего не стоило скрыть бурнусом. Бывший браслет, болтавшийся в арабском носу вместо кольца, как и следовало ожидать, оказался разъемным. Лопухин сейчас же прибольно ущемил им нос Топчи Буржуева. «Терпи, башкой не тряси, выпадет». Преображение бурята в арапа завершилось в 3 минуты. Дальнейшая часть плана основывалась на хорошо изученной системе охраны и, что гораздо важнее, на сложившейся у надсмотрщиков реальной практике несения службы. Систему охраны Лопухин считал в целом удовлетворительной, реальную же практику оценивал гораздо ниже. Теоретически, ни один надсмотрщик или охранник не должен был ни секунды находиться вне поля зрения соседа. Практически же лабиринт Штолен, Штреков и Лазов не давал такой возможности. Да и дисциплина охраны оставляла желать. Это давало шанс на удачу. Прежде всего, начать шуметь как можно позже. И прежде чем тревога выйдет наружу, успеть нанести противнику максимальный урон в живой силе, захватить побольше оружия, безраздельно контролировать главный ствол и все без исключения вертикальные коммуникации. Без этого условия из шахты не вырваться. Перекроют выходы и передушат. Свистнули своих. Велев им держаться ровно на один поворот сзади, граф проследовал вдоль штольни. Руки на затылке, понурый вид, тоскливый ужас в глазах. За ним в роли конвойного шагал Елбон, поигрывая плетью. Первый же встреченный на пути охранник довольно гоготнул, ощерив волосатую пасть. Все было ясно ветерану морских разбоев. Провинившегося раба ведут для более серьезного наказания, чем заурядная порка. Жаль, нельзя бросить пост и пойти взглянуть на забаву. Затылок – удивительно удобная стартовая позиция для руки, готовая мелькнуть молнией и впечатать ребро ладони в беспечную шею.